И тут он все вспомнил. Этот разговор, что состоялся несколько дней назад. Тогда он не придал ему особого значения. А Сара сказала примерно следующее. «Велел мне купить новый Феррари у какого-то парня из Монтрея и организовать доставку машины в Сан-Франциско». Эванс удивился, что Джордж покупает еще один Феррари. А Сара ответила. «Да, понимаю. Но сколько Феррари может иметь один человек? К тому же эта машина не отвечает обычным его требованиям. Судя по снимкам, полученным по e-mail, она вроде бы даже и битая». А потом она заметила. «Этот Феррари, что он приобрел, называется Daytona Spider 365 GTS 1972 года выпуска. У него уже есть такая модель, Питер. Можно подумать, он забыл».
«Ничего я, конечно, не забыл», — сказал Мортон. «Напрасная трата денег. Не машина, а старая развалюха. К тому же мне пришлось отправить самолетом из Голливуда в Соному пару парней, чтобы окончательно ее додолбали, чтобы выглядело как после жуткой аварии. Ну, потом они вывезли ее на дорогу той ночью, подожгли специальные дымовые шашки, и вы просто проехали мимо того места, где была инсценирована авария», — закончил за него Эванс.
«Да», — кивнул Мортон. «Проехал, свернул за поворотом, потом съехал с дороги, поднялся на холм и наблюдал за вами».
«Вы просто безжалостный сукин сын», — пробормотал Эванс.
«Не надо сердиться», — сказал Мортон. «Я хотел, чтобы ваша реакция выглядела как можно естественнее, и чтобы это отвлекло полицию от кое-каких нюансов».
«Каких еще нюансов?»
«Ну, во-первых, холодный как лед мотор, который не работал несколько дней», — сказал Кеннер. «Один из копов заметил это, когда разбитую машину грузили на эвакуатор. Вернулся, подошел к тебе, чтобы уточнить время инцидента, ну и все такое прочее. Только тут я забеспокоился. Испугался, что сейчас они все поймут».
«Но они не поняли», — заметил Мортон.
«Нет, хотя чувствовали, что-то здесь не так. Однако не думаю, что в голову им могла прийти мысль о двух одинаковых Феррари».
«Да никто в здравом уме и трезвой памяти не стал бы намеренно разрушать Феррари GTS 1972 года выпуска. Пусть даже и немного побитый», — заметил Мортон.
Он улыбался, и тут вдруг Эванс рассердился уже по-настоящему. «Вы должны были сказать мне, хотя бы намекнуть».
«Нет», — покачал головой Кеннер. «Нам надо было, чтобы ты занялся Дрейком. Поработал бы с ним, подсунул ему свой мобильник».
«А при чем тут мобильник?»
«Из твоего телефона соорудили грубое подобие подслушивающего устройства. Специально, чтобы Дрейк заподозрил, что и ты участвуешь в слежке за ним. Чтобы он чувствовал себя загнанным в угол».
«Что ж, тогда сработало», — кисло заметил Эванс. «Поэтому меня и пытались отравить с помощью этой мерзкой твари, осьминога. Вы, ребята, не задумываясь, подвергали риску мою жизнь».
«Но ведь все кончилось благополучно», — возразил ему Кеннер.
«И автомобильная авария тоже была подстроена с целью надавить на Дрейка».
«Да, и вывести меня из игры», — сказал Мортон. «Потому как мне надо было срочно лететь на Соломоновы острова, выяснить, что они там затевают». «Я понимал. Ник приберегает напоследок самое страшное. И если бы им удалось оседлать этот ураган, устроить все так, чтобы он обрушился на Майами со всей своей силой, о, это стало бы самым веским аргументом на их конференции».
«Да пошел ты знаешь куда, Джордж!» – запальчиво произнес Эванс.
«Ты уж прости, но мы не могли поступить иначе», – сказал Кеннер.
«И ты тоже пошел куда подальше», – проворчал Эванс.
Затем он поднялся и отошел в носовую часть салона. Там в одном из кресел сидела Сара в полном одиночестве. Но Эванс был слишком раздражен, чтобы говорить с ней. Целый час он просидел молча, глядя в иллюминатор. Но затем она заговорила с ним сама, и уже где-то через полчаса они обнялись.